«Исключительный». Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья! Мы находимся в пространстве «Белый вороненок». Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Исключительные». Я Виктория Ефимова, а со мной в студии Иван Порфирьев.
Добрый день.
Практик метода Анат Бениэль, руководитель лаборатории нейродвижения, аспирант и ведущий программ для родителей, воспитывающих особых детей.
Да, все верно.
Ну что, начнем с краткого объяснения, что такое метод Анат Бениэль.
Да, спасибо. Метод Анат Бениэль – это, можно сказать, что это язык общения с центральной нервной системой, которая посредством движения, посредством принципов, посредством мануальных техник воздействует на центральную нервную систему таким образом, что центральная нервная система ребенка или взрослого откликается на эти предлагаемые изменения понятными изменениями и новыми навыками в двигательной, когнитивной и эмоциональной сфере.
Ну, хочется добавить, мы сегодня не будем глубоко погружаться в этот метод, но вот на почве чего мы вообще с Иваном познакомились, что этот метод, также и то, что мы используем в логопрогнозе, можно назвать таким ненасильственным.
Да, на самом деле прям насильственных методов, если методики смотреть, их вообще нету. Чаще всего выясняется, что практика применения какой-либо методики, она какие-то черты приобретает
насильственности со временем.
Да, со временем насильственно, поэтому... Но в методе Анат Бениэль, вообще в подходе, правда, очень большое внимание уделяется учету психоэмоционального состояния ребенка, занятиям в игровой форме, потому что внутри этого происходит как раз та магия процесса обучения, да, ребенка новому навыку, новому движению, и для этого есть определенные условия, при которых это происходит.
Прямо у нас за спиной на книжной полке оказалось как раз удивительное совпадение. Книга Анат Бениэль «Дети с неограниченными возможностями». Вот тем, кто нас видит, показываю. Тем, кто слышит, еще раз скажу название. Анат Бениэль «Дети с неограниченными возможностями». И там вы можете подробно почитать о принципах, которые заложены в этом методе.
Да, эти принципы, чем они хороши? Тем, что их могут применять не только специалисты, такие как я, которые учились у Анат Бениэль, но их могут применять родители, которые взяли эту книгу, прочитали и попробовали это сделать. Более того, я вот сейчас веду в рамках кандидатской диссертации программу с родителями детей с нарушениями развития. Она называется «Я и мой ребенок». И один из элементов этой программы как раз заключается в том, что мы пробуем эти принципы изучать, они их пробуют применять уже в домашних условиях и делятся своими вдохновляющими результатами.
Ну хорошо, это была такая преамбула. А теперь мы переходим к основной теме нашей сегодняшней беседы. Скажите,
вот. Основная тема – это как раз и один из принципов, но на самом деле она довольно широкая, эта тема. Называется она вариативность. Угу. И она тесно связана с обучением. Она связана с обучением не только детей, но она в целом связана с обучением и взрослых. И мне есть что сказать по этому поводу.
Я знаю. Приступайте.
С чего? Как вообще я эту тему для себя тоже понял или ощутил? Потому что программе, которую сейчас веду с родителями, родители что-то пробуют, и у них местами какие-то вещи не получаются, местами нету четких инструкций. И тот запрос, который был от родителей, довольно-таки часто я его слышал, скажите, как правильно делать. Я вот как будто делаю неправильно, вот мне надо точно прямо сказать, как правильно. И я задумался, откуда такой большой интерес и такая большая, так скажем, направленность взгляда на то, чтобы как, ну, как было правильно. Потому что, например, когда ребенок чему-то учится, он очень много всего делает якобы неправильно. Угу. Вот недавно было исследование японских коллег в декабре прошлого года. Они исследовали спонтанные движения младенцев первого года жизни. И там долгое время считалось, что вот эти движения, которые младенец делает, когда он лежит, что они как бы бесполезны, потому что он просто там дрыгает руками и ногами. Но они проанализировали эти движения через алгоритм и выявили, что, по всей видимости, эти движения способствуют развитию центральной нервной системы и определенных двигательных функций за счет того, что они... Эти движения не повторяются. То есть ребенок делает очень много разных движений рукой, и чем больше он этих разных движений рукой сделал, тем больше репрезентация о том, что вообще рука есть, ну, как бы есть как таковая.
Как-то связано с методом Прехтеля это исследование, нет?
Не знаю, не связывал. Может быть, вы сейчас свяжете.
Нет, но есть метод Прехтеля, где по движениям ребенка в первые буквально месяцы жизни можно предсказывать дальнейшие двигательные нарушения. И как раз вот эти движения, такие особенно, они называются фиджити, да, такие ерзающие движения, которые кажутся бессмысленными, они являются обязательной частью развития.
Да, ну вот наконец-таки уже вот японские коллеги точно сказали, что вот эти движения очень вариативные, они являются основой для того, чтобы в мозговых структурах все корректно, правильно сформировалось, для того, чтобы потом этим всем можно было пользоваться. Вот, поэтому это, наверное, такой первый момент важный. И как раз у детей с нарушениями развития часто бывает такое, что, например, если у ребенка ДЦП, то он очень сильно ограничен в своих движениях, и вот этого насыщения, да, двигательного зачастую не происходит.
Такой замкнутый круг.
Да,
он не может двигаться из-за каких-то своих ограничений, и дальше ограничивается вообще в целом развитие его нервной системы из-за того, что нет двигательного опыта, который...
Да.
Стимулирует необходимым образом.
Ну, простым языком называется закон «богатый становится богаче, бедный становится беднее». Чем больше движения, тем больше понимания. Чем больше понимания, тем в обратную сторону больше движения, да.
Но ведь этот... Вот я понимаю, почему родители так боятся ошибки, потому что мы все выросли на парадигме, что нужно, чтобы что-то в голове сформировалось, одно и то же движение там повторять, оттачивать его, и тогда возникнет рефлекс, и это движение легко можно будет воспроизводить. А оказывается, все не так просто.
Да, и проблема на самом деле шире, потому что особенность нашей системы образования заключается в том, что у нее есть большой фокус на запоминание. Это первый блок. А второй блок заключается в том, что вот этот фокус на запоминание стимулируется бальной системой. Ну, получается, что человек должен запомнить, он должен за это, то, что он запомнил, как-то рассказать, получить оценку, и на выходе у него есть запомненные знания. Но и эта система хороша для того, чтобы запоминать и за это получать оценки.
Как мы ловко перескочили с младенцев уже на школьную систему, но на самом деле я согласна, это все совершенно взаимосвязанные вещи.
Да, но проблема заключается в том, что я это сейчас наблюдаю в обучении и родителей, что знания, которые родитель привык получать, или я привык на самом деле тоже получать, это одна история, а как их трансформировать в навык, это совершенно другая история. И у нас, ну, может быть, кто проходил практику, знаешь, у нас при слове «практика» возникает небольшая улыбка у людей. Потому что, как правило, прохождение практики – это ничего такого сверхъестественного, а, скорее всего, это более какая-то рутинная работа. Это то место, где должен человек учиться применять навыки, на самом деле довольно формально зачастую проходит. И вот эта вот история, связанная с тем, что нас всех учат запоминать, ставят оценку.
И мы не имеем права на ошибку.
И мы, да, получается, да, не имеем права на ошибку. Она учит знаниям, да, но не учит навыкам. И я задался вопросом, а что учит навыкам? Да? Через что человек учится вообще вот этому навыку? И тут, знаете, кто мне пришел на помощь?
Кто?
Николай Александрович Берштейн.
Любимый нами всеми, конечно.
Да. Он пришел на помощь еще всем нам в конце 40-х годов, когда выпустил свою книгу «Ловкость», о ловкости ее развития. Да. И у него там есть совершенно замечательная цитата, если позволите.
Да.
Я, как говорится, тупой карандаш лучше острой памяти, и я ее зачитаю. Что он пишет? Я обращаю внимание, это 40, конец, ну, конец 40-х. «Пассивное обучение и запоминание без интереса может привести к скуке и быть неэффективным. Приобретение нового навыка – это не только формирование нейронных путей в мозге, но и повторение и совершенствование двигательной задачи путем решения проблемы в различных ситуациях, считай, вариативность, и приспособление к новым сенсорным вводным». Да? То есть он тогда еще говорит, что на самом деле, да, там есть элемент повтора, но вводные каждый раз меняются, каждый раз надо приспосабливаться, уметь к новым вот этим вводным.
Ну, это и есть естественная среда. Ну, собственно говоря, Николай Александрович за это и пострадал, потому что получается, что этот его взгляд полностью расходился с теорией академика Павлова, на которой строилось наше образование, а для большинства людей до сих пор на этом строится. И Николай Александрович Бернштейн такую крамольную фразу, по-моему, чуть ли не в этой книге написал, что перенесение теории о рефлексах в образование можно считать только результатом недомыслия. Ну и на этом его научная карьера в таком глобальном ключе закончилась.
Да. Да, и, собственно говоря, вот эта мысль, да, про то, что вариативность важна в освоении навыка, она была тогда сказана в конце 40-х,
угу.
И это было сказано в условиях, когда был определенный ритм жизни.
Угу.
Да, и он был довольно-таки размеренным.
Ну да, не как сейчас.
Я просто в качестве примера могу сказать. Вот, по-моему, в 72-м году вышел фильм от Андрея Тарковского «Солярис».
Угу.
Да, он по продолжительности идет 2 часа 40 минут. А в 2002 году вышел тоже фильм «Солярис», уже американского производства. Он по продолжительности идет 1 час 40 минут. То есть разница в 1 час, на 1 час короче.
Угу.
Мы Тарковского проходили на обучение по психологии. Это гениальный режиссер. Да, но я когда сел смотреть «Солярис», и там вначале есть кадр, где показывается дом, и он показывается минуты 2-3.
Это невыносимо уже, да?
И я себя на второй минуте обнаружил проверяющим почту в телефоне, потому что я привык уже, мы все привыкли к другому темпу, да? Да, время ужимается, событийность увеличивается, на самом деле увеличивается количество событий, а что это значит?
Ну, быстрее надо
это
реагировать.
Это значит, что вот эту вариативность надо, да, включать больше и больше для того, чтобы просто выживать и адаптироваться.
Я примерно такой же пример привожу на семинаре про гаджеты. Показываю кусочек из мультфильма «Аленький цветочек», 40, по-моему, какой-то первый или 43-й год, когда там чудовище говорит: «Все твое!» И все там. И, а героиня отвечает: «Не надо мне ничего от тебя!» Поэтому современные дети не могут смотреть те мультфильмы.
Да, ускорилось. Все ускорилось, и поэтому требования к вариативности, они, правда, ну, такие существенные, да, стали. Еще было исследование интересное Мелиссы Шиллинг, это уже в 2000-х, они обучали разные группы, 4 группы испытуемых, и они давали им разные, то есть повторяющиеся задачи, задачи, которые повторялись, но имели как раз вариативный компонент, и они как раз там выяснили, что за счет вариативного компонента, за то, что задачи чуть решали по-разному и через разные методы, улучшалось восприятие, улучшалось применение навыка. И еще один момент, они там доказали, что когда у задачи возникает связанность, то есть система, да, тогда люди запоминают их легче и легче интегрируют. И мне кажется, это одна из причин, например, почему у нас там фундаментальные науки, как физика, или там химия, или биология, те науки, которые внутри себя уже содержат систему, человек, который даже на уровне запоминания начинает это осваивать, он эту систему как бы интегрирует в себя, и тогда система уже у него есть. То есть способы запоминания...
Чего не
такого...
скажешь про психологию, например.
Да, чего не скажешь про психологию, и чего не скажешь про навык взаимодействия с ребенком, например, когда нужно вот эту вариативность применять сразу, когда системы еще нету, да, или, например, если у ребенка вообще нету даже понимания, когда нету никакой системы. Это как раз тот момент, где необходимость вариативности существенно возрастает, да. Но на самом деле, я вот вам хочу задать вопрос.
Да.
Как вы относитесь к ошибкам?
Ну, как теперь принято считать в психологии, что ошибка – это возможность получить какие-то новые знания.
Да.
Сделать вот... работу над ошибками, да.
Я вот в этом плане, ну, что такое ошибка, да, в контексте вариативности. На самом деле ошибка в контексте вариативности – это частный случай вариативности. То есть это еще один вариант, да, того, как это могло быть или могло не быть. И, возвращаясь снова к бальной системе, красные чернила, да, вот эта вся история, она не, как бы, тренируется нетолерантность к ошибке. Нужно желательно сразу на 5. Нет такого, что там на 3, а потом на 4. Надо вот сразу на 5, и это тоже тренируется годами. 9 лет, потом еще 5 лет. Ну, в общем.
Ну, потом, получается, родители, которые тоже хотят сразу правильно.
Да.
А сразу правильно все равно не получится.
Да, есть итерационный способ, то есть надо попробовать так, надо попробовать так. И на самом деле тут же еще есть такой компонент с точки зрения биологии, да, что природа мозга, она стохастична. То есть мозг, он все время немножечко работает с ошибками. Если в компьютере 5 на 5 всегда 25, то в голове человека иногда 25, иногда 24, а иногда и 27.
Да.
Да, просто потому что на самом деле эти процессы всегда конкурирующие, всегда есть вот этот шум, да, и у него есть определенная функция, да, то, что мозг шумит, да, ну, то есть вот эти конкурирующие процессы возбуждения, торможения, оно обеспечивает непредсказуемость поведения.
Ну, и... когда система такая подвижная, она более готова к тому, чтобы реагировать на какие-то резкие изменения.
Изменяющиеся условия.
И... Потому что если там бы все жесткое, то ты там пока
Да.
Повернешься.
И вот, ну, условно говоря, если бы зайчик все время убегал по одинаковой траектории, выверенной, да, его довольно быстро бы поймал волк. Но так как у зайчика в какой-то момент очень сильно страх происходит, и он вообще как-то там теряется, ну, его начинает как бы, да, но от страха чего только не сделаешь. У него траектория, да, убегания начинает быть совсем непредсказуемая, ну, и волку далеко не всегда в итоге ловит зайчика.
Съедают только непродвинутых зайчиков.
Да, на самом деле, да, чем хорош зайчик, когда он непредсказуемый, тем, что это обеспечивает ему выживание. Поэтому, что я хочу сказать, ошибаться – это биологически верно.
Ну, это здорово, раз уж вы вспомнили Николая Александровича Бернштейна, то вот у него теория об уровневом управлении движением, когда мозг ребенка созревает до уровня D, это как раз ситуация, когда ребенок сталкивается с ошибками, и ему нужно провести некую работу, чтобы пойти не по привычному пути, а по другому. Ну, к примеру, он видит банку с винтовой крышкой, но он привык к тому, что крышка снимается вот так. И ребенок несколько раз должен попытаться снять крышку неправильно, с тем, чтобы потом до него дошло, что нужно совершить какое-то другое движение. И вот в этот момент оказывается, что как раз включилась кора, а не только рефлексы, да, и он уже может освоить новый навык, совершив несколько ошибок.
Да, ну, все знают наверняка историю Томаса Эдисона, да, который создал 9999 образцов неудачных ламп, да, и на 10-й, ну, понятно, что она может быть утрирована, но тем не менее. И он потом говорил, что это же не ошибки, это просто каждое следующее, да, неудачное приводило ему к тому, чтобы в итоге это случилось.
Ну, если мы говорим о родителях и их взаимодействии с детьми, с нарушениями, тут, я думаю, еще присутствует не просто страх ошибки, который действительно в нас зашит с времен школы, а страх того, что если я там что-то сделаю неправильно, то я наврежу ребенку. Наверное, еще это есть.
Да, безусловно, это присутствует в плане обучения. Уделяю довольно много внимания технике безопасности. И в итоге из моих наблюдений, то, что я вижу, понимание техники безопасности дает как раз
какую-то
ощущение.
Какую-то расслабленность, да.
Но в какой-то момент ощущение, что, возможно, где-то будет ошибка или что-то неправильно, начинает все-таки превалировать. И один из моментов, который я изучаю, и вот родители тоже изучают вместе со мной, и вы тоже сможете это сейчас поизучать для себя. Вот вам такое упражнение. Если вы, например, ошибаетесь, как правило, есть внутренний голос, который дает этому какую-то оценку.
И вот... Опять облажался.
Да. И вот интересно послушать даже, может быть, не текст, а каким тоном с вами разговаривает внутренний голос, когда вы ошибаетесь. Он поддерживает, говорит, слушай, ну давай еще раз попробуем. Дима говорит, ну вот, снова ты ошибся. Ай-яй-яй-яй-яй. Да? Ну, то есть часто он, на самом деле, говорит довольно-таки таким негативным, серьезным голосом, который в этот момент, ну, не позволяет ничего сделать толкового с тем, что ошибка произошла. И у меня для всех, у кого голос не поддерживает их во время ошибок, есть несколько историй.
Да, интересно.
Знали ли вы, что большое количество открытий, а мне кажется, большинство открытий было сделано в результате ошибки?
Ну, кстати, да.
Да? Я приведу буквально несколько примеров. У всех дома есть сковорода с антипригарным покрытием. Вернемся в 1938 год. Один инженер, изучая какие-то материалы, случайно капнул материалом. Что-то они там вообще другое исследовали. Тут как-то у него это получилось, он просто обратил внимание, что этот материал очень износостойкий. Этот материал начали использовать в космических отраслях как очень устойчивый материал. 20 лет спустя другой уже инженер, исследуя этот материал, абсолютно случайным образом капнул его себе на плиту.
Вот интересно, где это он его так исследовал, что он капнул себе на плиту?
Он как-то, короче, как-то его, наверное, как-то это произошло у него, доверимся этому. Капнул, все застыло. И дальше он обратил внимание, что под воздействием температур с этим материалом ничего не происходит. И отсюда появился как раз вот этот тефлон. То есть тефлон появился в результате двух ошибок с разницей в 15 или 20 лет. Один ошибся с химическими элементами, второй просто вот, ну, как бы по ошибке его пролил, так получился тефлон. Вот такая вот история. А знаете, как стикеры появились?
Нет.
Так, бумажные такие.
Нет.
Человек искренне попытался сделать нормальный клей.
Не вышло.
У него этого не вышло, да. Через там несколько лет другой там сотрудник компании, там 3М. Короче, у него была книга библейская, где нужно делать были закладки, которые всегда из этой книги выпадали. А закладок было много. И он вспомнил, то ли они коллеги были, он вспомнил про этот клей, что он не сильно клеит, как раз, чтобы не привлек. И он начал его использовать. С этого началась индустрия вот этих стикеров Post-it, которые до сих пор используются во всем мире.
Ну, то есть креативность в этом ключе можно определить как большое количество ошибок, из которых ты можешь извлечь пользу.
Да, а микроволновое излучение, знаете, как открыли? Человек вообще работал с этими радарными установками, что-то там они измеряли волны, вот это все этот. И он в какой-то момент заметил, что у него батончик шоколадный.
Расплавился?
Внутри, да, он стал мягкий, но расплавился. И он такой думает, что такое? Выяснил, что это как раз эти микроволны, которые потом стали использовать. Да.
Интересно, может быть, поэтому отличники редко, ну, известный же факт, достигают каких-то больших высот, а троечники, они более вариативные, они уже,
да,
они толерантны к ошибке, они привыкли как-то выкручиваться из всех этих ситуаций, и часто именно они что-то новое создают.
Ну да, для женской аудитории, кстати, может быть, тоже кто-то знает историю создания Шанель духов.
Нет?
Слышали про нее? Все было по плану. Вот до тех пор, пока один из инженеров или кто там, ну, разработчиков, передавая рецепт, случайно не поставил запятую не в том месте, и вещества поставили не одну единицу, 1,0, а 10. И вот это десятикратное увеличение, ну, просто по ошибке, привело к тому, что появился совершенно фантастический аромат, который там до сих пор, наверное, используется.
Я тоже тогда сейчас расскажу про ошибку. Я только что была в Иркутске, проводила семинар, и символом Иркутска является бабр. Я еще подумала, что за странное животное. Вы знаете эту историю?
Нет.
Ну, на площади стоит памятник. В общем, такой здоровый зверь, похожий на тигра. Во рту он держит кого-то похожего на горностая, а хвост у него как у бобра. И написано «бабр». Оказалось, что когда-то, наверное, там в 18 веке Петербург решил собрать все гербы городов, губерний, и в Иркутске нарисовали тигра, потому что водились тигры, он там держал этого пушного какого-то зверя, а подпись была «бабр», потому что на местном наречии так назывался тигр.
Угу.
Но когда чиновник получил в Петербурге эту картинку, он подумал, совсем там они в провинции с ума сошли. Во-первых, написали «бобр» неправильно, во-вторых, они не знают, как бобры выглядят, и он зачирикал полосатого тигра в сплошную окраску и хвост другой пририсовал. В общем, когда в Иркутске они получили это дело обратно, они решили, что, ну, перечить петербургскому чиновнику, наверное, нехорошо. В общем, не стали ничего переделывать, а только тихонечко перерисовали букву «О» на «А», одну палочку прибавили, и получилось, что Иркутск – это единственный город в России, у которого на гербе фантастическое животное.
Как интересно, да.
Ну, это, опять же, про извлечение пользы из ошибок.
Да. Я, кстати, вспомнил еще одну историю. Может быть, про нее тоже не все знают. Знаете, как появилось мороженое?
Нет.
905 год. Мальчик забывает на улице смесь какой-то содового порошка и какого-то сока или чего-то еще. И в тот день похолодало резко. И он с утра выходит, пробует то, что у него получилось, а там это все застыло, и получается очень вкусно. Так с этого началось, собственно говоря, мороженое. Тоже необычный интересный факт. Просто вот по стечению обстоятельств.
Так давайте делать ошибки!
Да, на самом деле это история с тем, что, да, толерантность к ошибке или готовность к ошибке, она, правда, для нас не очень простая. Но даже пока я учился в Америке, Иван Адбаниэль, там очень много строится вокруг того, что можно попробовать так, а можно попробовать так, а можно еще вот это как раз вариативность, да, как способ справиться с состоянием, когда человек думает, что это ошибка, потому что это же ошибка, это такое ментальное понятие.
Может быть, у нас вообще такой менталитет более такой жесткий, поэтому это так все тяжело приживается. Даже если мы говорим о реабилитации, по-прежнему очень много родителей, которые настаивают на каких-то более жестких там конкретных методах,
да,
на страдания ребенка в процессе, там, типа, если не кричит и не вырывается, то это не реабилитация.
Да, у нас, мне кажется, зачастую надо точно знать, как сделать, вот 100%, вот руку сюда, ногу сюда, и тогда это как будто бы, ну, выглядит нормально.
Ну, получается, что это не физиологично и работает хуже, чем другие.
Дело в том, что глобально, вот из того, что мы поговорили, процесс обучения навыкам, и мы говорим и про Николая Александровича Берштейна, и про исследование Ширинга, и про исследование японских коллег, они все-таки строятся на идее про вариативность. И на то, что каждая другая ситуация, она все-таки рождает другие вводные, и нужно уметь к этому подстраиваться. Просто самый хороший способ к этому подстраиваться, осваивая какой-то навык и понимать, что в итоге ошибки, может быть, где-то там и есть, но это угу. тоже важный вот как опыт, который можно интегрировать.
Так, ну надо нам уже тогда двигаться, наверное, к завершению.
Да.
Как-то резюмируем все, что было сказано.
Что тут можно сказать? Вернемся к Вячеславу Дубинину, которого я тоже цитировал. Это наш нейробиолог. Угу. Что ошибаться биологически верно. Это первое, что надо знать.
И биологически целесообразно.
И биологически целесообразно. То есть мозг так работает, что там уже в работе мозга, в его вот этой стохастичности, вот в его вот этой постоянно конкурирующих процессах уже заложен, что он должен ошибаться. И ну, зачем перечить вот этому божественному замыслу, который уже в мозге есть? Зачем как бы делать вид, что его нету? Зачем себя как бы загонять в рамки? Надо просто довериться тому, что создано природой. А природа создана действовать с учетом ошибки. Просто она в какой-то момент становится непредсказуемостью, в какой-то момент она обеспечивает выживание, в какой-то момент это правда ошибка, да? А в какой-то момент из этой ошибки рождается совершенно какое-то фантастическое изобретение, но в контексте нашего разговора в какой-то момент из этого может родиться новый навык у ребенка, из этого может родиться новое понимание у родителя, как взаимодействовать с ребенком.
Ну, если мы не всегда можем предсказать, будет ли у нас ошибка или не ошибка, то мы можем перестроить свое отношение к ошибке, понять, что, во-первых, ошибки неизбежно будут, что это нормальная часть нашей жизни и нормальная часть функционирования мозга, и можно настроиться на то, чтобы отнестись к ошибкам позитивно.
Да, и понаблюдайте за своим голосом, попробуйте предложить ему...
Внутренним.
Да, внутренним голосом попробуйте ему предложить другой вариант, чтобы он с вами разговаривал как-то понежнее и поддерживающе.
Ну, я думаю, мы на этом и закончим. Иван, спасибо за интересный разговор. И до новых встреч.
Да, до новых встреч.